А ведь власть эту, позволяем себе напомнить, он завоевал. В чем же суть? А в том, что несомненная и неоспоримая запоздалость развития России под влиянием и давлением более высокой культуры Запада дает в результате непростое повторение западноевропейского исторического процесса, а порождает глубокие особенности, подлежащие самостоятельному изучению. Примечание. Особенности исторического развития России Троцкий объясняет отсталостью страны и давлением на нее более высокой западной европейской культуры. Конечно, это односторонний подход к проблеме. Следует учитывать всю совокупность экономических и социокультурных факторов, формирующих национальную специфику развития государства. Конец примечания. Глубокое своеобразие нашей политической обстановки, приведшее к победоносной Октябрьской революции до начала революции в Европе, было заложено в особенностях соотношений сил между разными классами и государственной властью. Когда Покровский и Рожков спорили с народниками или либералами, доказывая, что организация и политика царизма определялись хозяйственным развитием и интересами имущих классов, они были в основе правы. Но когда Покровский пытается повторить это против меня, он просто попадает не в то место. Результатом нашего запоздалого исторического развития в условиях империалистического окружения явилось то, что наша буржуазия не успела спихнуть царизм до того, как пролетариат превратился самостоятельную революционную силу. Но для Покровского не существует самого вопроса, который составляет для нас центральную тему исследования. Покровский пишет: «Изобразить Московскую Русь XVI века на фоне общеевропейских отношений того времени – чрезвычайно заманчивая задача. Ничем лучше нельзя опровергнуть господствующего доселе даже в марксистских кругах предрассудка о примитивности якобы той экономической основы, на которой возникло русское самодержавие». И далее. Показать это самодержавие в его настоящей исторической связи как один из аспектов торгово-капиталистической Европы – это задача не только чрезвычайно интересная для историка, но и педагогически чрезвычайно важное для читающей публики. Нет более радикального средства покончить с легендой о своеобразии русского исторического процесса. Покровский, как видим, начисто отрицает примитивность и отсталость нашего хозяйственного развития, а заодно с этим относит своеобразие русского исторического процесса к числу легенд. Примечание. Утверждение Троцкого о характере хозяйственного развития России опровергается данными статистики, тем фактом, что страна вместе с наиболее развитыми государствами мира вступила в стадию империализма. Конец примечания. А все дело в том, что Покровский совершенно загипнотизирован подмеченным им, как и Рожковым, сравнительно широким развитием торговли в России XVI века. Страница 442. Трудно понять, как Покровский мог впасть в такую ошибку. Можно в самом деле подумать, будто торговля является основой хозяйственной жизни и ее безошибочным масштабом. Немецкий экономист Карл Бюхер лет 20 тому назад попытался в торговле путем между производителем и потребителем найти критерии всего хозяйственного развития. Струве, конечно, поспешил перенести это открытие в русскую экономическую науку. Со стороны марксистов теория Бюхера встретила тогда же совершенно естественный отпор. Мы ищем критериев экономического развития в производстве, в технике и в общественной организации труда, а путь, проходимый продуктом от производителя к потребителю, рассматриваем как явление вторичного порядка, корни которого нужно искать в том же производстве.